Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у нашей программы председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества отец Всеволод Чаплин. А спрашивать его будут обозреватель радиостанции «Коммерсант ФМ» Константин Эгерт и московский корреспондент газеты «Берлинер Цайтунг» Кристиан Эш. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, отец Всеволод.
Всех сердечно приветствую.
И я думаю, что просто уже накопилось поговорить о роли православной церкви и русской православной церкви Московского патриархата в жизни российского общества. Кроме того, я скажу и моим коллегам, и напомню вам, уважаемые радиослушатели, что это как бы продолжение темы беседы «Радио Свобода» с представителями различных конфессий. Совсем недавно мы говорили с представителями буддистской конфессии. У нас был в передаче настоятель петербургского доцана. Ну вот сейчас мы будем говорить с тем, кто, собственно, отряжен Русской Православной Церковью, говорить с обществом от ее имени. Но до того, как мы начнем нашу программу, по традиции краткая биография нашего гостя.
Всеволод Анатольевич Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. После окончания школы в 1985 году был зачислен в штат сотрудников издательского отдела Московского патриархата в отделе экспедиции. Позже поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 году. С октября 1990 года по март 2009 года работал в штате отдела внешних церковных сношений Московского патриархата на должностях от рядового сотрудника до заместителя председателя. В свободное от работы время Всеволод Чаплин проходил обучение в Московской духовной академии, еще до окончания которой в 1994 году был рукоположен сначала в сан диакона, а затем и священника. С 1996 года член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В 1999 году возведен в сан протоиерея. С марта 2009 года председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества. С сентября 2009 года член Общественной палаты России. С июля 2010 года член Патриаршего совета по культуре, настоятель Московского храма святителя Николая на Трех горах.
Ничего не переврали?
Более-менее.
Хорошо, не, но главное дату рождения не спутать. Ну, не, там сбор, да, там не только Википедия. Ну что ж, господа, пожалуйста, начнем. Константин Игорь, пожалуйста.
Отец Саут, буквально какое-то время назад, летом, большой шум наделал выступление Владислава Иноземцева, одного из идеологов обновленной партии «Правого дела», на съезде партии, в котором он обрушился с очень жесткими атаками на православную церковь, и многих, в том числе и, скажем так, активных мирян, поразило, в какой степени эта позиция нашла массовую поддержку, по крайней мере, если смотреть в том узком сегменте, который называется «Русская благосфера». Какова реакция на это в церкви, как официальная, которую мы более-менее слышали, так и все же неофициально? Беспокоит ли вас, даже, может быть, не столько выступление Иноземцева, сколько то количество, в общем, образованных и активных людей, которые эту позицию поддержали?
Ну, если говорить о массовой поддержке, то я думаю, что вся масса составляет несколько тысяч, может быть, несколько десятков, в самом лучшем случае, в самом худшем случае, тысяч человек. Если говорить о выступлении, ну что ж, люди имеют право говорить то, что они считают нужным. Единственное, две вещи мне хотелось бы по этому поводу сказать. Во-первых, у меня даже в числе прихожан есть люди праволиберальных политических убеждений, члены еще старой партии «Правое дело», так вот, они вовсе не атеисты. Если партия говорит, что это партия атеистов, мне кажется, она рискует оттолкнуть от себя многих людей. У нас, как вы знаете, даже коммунисты сейчас не отождествляют свою идеологию и свою партию атеизмом. Ну и когда говорят, что церкви не нужно участвовать в общественных процессах, что она должна не вмешиваться в мирские дела, так сказал господин Прохоров, нечто подобное в более жесткой форме сказал господин Иноземцев, мне кажется, что тут получается двойной стандарт. Вот почему бизнесмен может участвовать в политических процессах, идти в политику, претендовать на власть, а верующие люди не могут, исходя из своего мировоззрения, давать ту или иную оценку политическим процессам, экономическим процессам и так далее.
Простите, но, насколько я понимаю, речь-то не идет о верующих людях, которые идут в политику.
А церковь – это именно верующие люди. Церковь – это не только люди в рясах. Все крещенные православные христиане, политики, экономисты, журналисты, писатели, художники, поэты, думаю, и кто угодно еще, это все церковь.
Я думаю, что господа, которые были вами упомянуты, имели в виду, конечно же, прежде всего, священников.
И, конечно, священники, как и любые другие члены церкви, могут и должны, я считаю, говорить на любые темы и давать оценку тем или иным процессам.
Константин Игорь, пожалуйста.
Вот этот взгляд на церковь, как на попов, которые машут кадилом где-то там у себя в храмах, они должны оттуда никуда показываться, это советский взгляд.
Ну, вот в эту же жилу весной очень активно обсуждалась тема того, что, может быть, отдельным представителям священства разрешат участвовать в политической жизни, ну, может быть, там, на местном уровне и так далее.
Россию речь никогда не шла.
То есть, ну, это так не всегда было
концерно,
скорее речь идет тогда...
Этот вопрос был поднят украинскими представителями в межсоборном присутствии, и речь шла, в общем, об Украине, на самом деле.
Кристиан Эш, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, создавался этот общероссийский народный фронт. Как же вы считаете, священники могут там участвовать?
Святой патриарх Кирилл совершенно ясно сказал, что духовенству не стоит принимать участие в этой организации, поскольку целью организации все-таки является избрание людей в парламент. Наше духовенство не имеет церковного разрешения на то, чтобы в парламент избираться. В то же самое время православные мирянин там, наверное, есть и в достаточно большом количестве. Мирянин может быть членом любой политической партии, может исповедовать любые политические взгляды, избираться хоть президентом, хоть членом парламента, хоть кем угодно еще.
Ну вот довольно многих наблюдателей, конечно же, заинтересовала некая последовательность, в которой происходило сначала общение представителей четырех так называемых традиционных религий в России с Владимиром Путиным.
Кстати, нет, там были католики, там были протестанты, пятидесятники в том числе.
Ну, может быть, чуть больше, да, просто было сказано, отчетливо выделено в новостях, что участвовали...
6 или 7 религиозных общин.
Мусульмане, православные, католики, мусульмане, православные и иудеи, и
буддисты. Были.
Вот, потом состоялась пресс-конференция, на которой все из участников встречи с Владимиром Путиным как бы невзначай упомянули Народный фронт. Вы правда не считаете, что церковь, причем самых разных религий, церковь попытались привязать к Народному фронту и использовать в пиар-цели? Во всяком случае, сообщения и о вашей встрече, и последующие высказывания были даны именно так. Церковь, она, в общем, не против Народного фронта.
Для любой политической партии, для любой политической силы, естественно, привлекает сторонников. Если я правильно помню, коммунисты в своей предвыборной деятельности сегодня тоже используют православную фразеологию, имеют полное право это делать, можно с этим спорить, можно по-разному к этому относиться, но любая партия, конечно, хочет сторонников привлечь. Другое дело, что церковь в целом и духовенство не должны участвовать в политической борьбе. Я в этом глубоко убежден. Вот просто знаю по жизни своего прихода. У нас есть монархисты, у нас есть люди в приходе националистических убеждений, и есть ультралибералы, люди из окружения господина Гайдара еще в свое время, да? И вот держать этих людей в рамках одной общины, не разделять церковь на коммунистические приходы, приходы правого дела и приходы Единой России, это очень и очень ясная задача.
Ну, видимо, как сказал один из пап римских, их перегородки не достают до неба. Во всяком случае, я надеюсь, в вашем приходе это так. Они прямо там не устраивают политических дискуссий.
Все ли политические партии думают о небе и стремятся туда? Вот это вопрос.
Константин Игорь.
Продолжение темы. Хорошо. Почему тогда могли бы вы объяснить, почему священство в Украине должно иметь право идти в политику, а священства в России нет. В чем специфика украинской ситуации? Тем более мы знаем, что Святейший Патриарх последнее уделяет, время уделяет гигантское внимание Украине. В чем, почему такое, исходите вот с такой светской точки зрения, почему такая несправедливость?
Там вошло в практику участие духовенства в областных и местных органах власти, и произошло это не в последнюю очередь потому, что там есть достаточно жесткое межконфессиональное противостояние. И когда в том или ином регионе в органы власти достаточно активно идут греко-католические, униатские священники или представители организаций, которые мы считаем раскольническими, проводят меры, которые выгодны этим кругам, конечно, было бы странно нам воздерживаться от того, чтобы духовенство участвовало в этих органах, но мне лично кажется, что лучше было бы обойтись без этого. И, может быть, рано или поздно все украинские религиозные силы придут к тому, чтобы вместе, может быть, воздержаться от того, чтобы участвовать в политической борьбе. Пока это там не всегда получалось, но так действительно было бы лучше.
Каковы сейчас взаимоотношения с Украинской Православной Церковью? И насколько вы собираетесь, не знаю, как-то сближаться, как-то укреплять эти связи или, наоборот, там, устранить конфликты, которые есть. Вот это все-таки тоже православная церковь.
Украинская православная церковь – это самоуправляемая часть Московского патриархата, и именно у этой церкви большинство приходов на Украине, более 11 тысяч приходов. Есть отделившиеся организации, у одной 4 тысячи приходов, у другой одна.
Я про отделившиеся организации.
Причем последний случай, он достаточно сложен, потому что там постоянно идет еще внутреннее какое-то разделение. Вы знаете, есть определенные контакты на уровне приходов, были попытки диалога. Я надеюсь, что все-таки, может быть, после смены поколений, среди людей, которые составляют эти организации, возобладает понимание того, что национальная церковь – это вообще всегда немножко странно для христианина, и это вообще плохо. Если церковь связана только с одним государством, только с одним народом, только с одной национальной идеей, она не только теряет что-то очень важное с точки зрения своего христианского идентитета, но и оказывается зависимой и неавторитетной в контексте тех мировых процессов, которые сегодня требуют от христиан очень ясного ответа на многие вещи. Поэтому, когда некоторые представители украинских церковных, околоцерковных, псевдоцерковных кругов говорят, дайте нам нашу церковь для Украины и для украинцев, или Василон, это не христианский, по-моему, менталитет. Со временем, мне кажется, это постепенно поменяется. Но быстрых путей разрешения противоречий я не вижу, на самом деле.
Ну, это же происходило в других конфессиях. Например, это в свое время произошло с образованием англиканской церкви. И как-то, ну, наверное, не считает себя эта церковь ущербной.
Но, тем не менее, она сейчас носит ярко выраженный многонациональный характер. Англиканское содружество, Anglican Communion, это очень многонациональное образование, преобладающее сейчас составляющей, связанной с Третьим миром, в частности, с Африкой. Одна из самых динамичных православных церквей – это Александрийский патриархат, который исторически был греческим, но сейчас он состоит по большей части из африканцев, причем живущих в нескольких десятках стран. И вот это динамичная церковь. Церкви этнические, жесткие этнические церкви, при всем к ним уважении, много теряют.
Большое спасибо. Мы продолжим после короткого объявления.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества отец Всеволод Чаплин отвечает на вопросы Константина Эгерта, Коммерсант ФМ и Кристиана Эш, Берлинер Цайтунг. Кристиан, пожалуйста.
У меня вопрос не про Украину, но про Беларусь. Там довольно жесткое антирелигиозное законодательство. И, с другой стороны, там существует партия, христиано-демократическая партия, в которой собрались и православные верующие, и протестанты, и католики. Я хотел спросить, какова ваша оценка и как вообще ваша церковь реагирует на проблемы верующих всех этих конфессий в Беларуси? Там очень трудно собираться на молитвы, или более трудно по сравнению, по крайней мере, чем в других соседствующих странах. И как вы оцениваете эту партию? Вообще есть такие партии, которые официально основаны на христианскую демократию? Как вы относитесь к этому?
В Беларуси многое, конечно, еще остается из советского наследия, которое, может быть, и имеет целый ряд позитивных моментов, в частности, в области социальной политики, но имеет и негативный момент, как мы с вами хорошо знаем. В то же время очевидно, что есть определенное позитивное развитие в отношениях государства и церкви. Белоруссия стала одной из первых стран постсоветского пространства, обогнала только Грузия, в которой было подписано все объемлющие соглашения между церковью и государством, на основании которых появились, на основании которого появились еще 12 отдельных соглашений с министерствами и ведомствами. Реализация, может быть, идет медленнее, чем хотелось бы, в силу инерции, понятной для многих мест постсоветского пространства, но, по крайней мере, вот идея такого все-все объемлющего договора мне видится очень перспективной. Христианская демократическая организация в Белоруссии бесспорно объединена, в первую очередь, по-моему, идеей оппозиционности. Я не слышу, кстати, большого конструктива в их политических предложениях. По-моему, основное предложение одно – это убрать нынешнюю власть, а вот что они будут делать дальше, я не очень понимаю. В России, к сожалению, тоже христианско-демократические эксперименты получились довольно слабыми. В 90-е годы было создано несколько христианско-демократических групп.
Все, ну, на самом все деле, 80-е, просто тогда за это еще сажали.
Да, но, собственно, была в 80-е годы одна группа, состоявшая из нескольких индивидуумов. В 90-е эта группа разделилась еще на несколько групп. И, к сожалению, тоже не получилось предложить серьезные политические программы. Удалось привести одного человека в Думу, это господин Чуев. Ныне его в Думе уже нет. Может быть, действительно придет время для христианского взгляда на политику. Я не уверен, что в форме партии, может быть, в форме какого-то межфракционного объединения. Такое было, кстати, одно время в одной из дум, я не помню уже в какой. Может быть, в форме просто набора ценностей и убеждений, которые люди будут обозначать как христианский элемент в политике. Но наверное, это дело не ближайших лет. Хотя мне хочется верить, что рано или поздно это станет возможным.
Константин Игер, пожалуйста.
В продолжение этой темы, если говорить о участии церкви в политике, как о чем говорят, собственно, ее критики и даже сторонники, то вот, может быть, лучше было бы иметь как раз какую-нибудь партию, которая называлась бы, там, ну, условно говоря, христианско-демократической. Тогда это был бы, ну, по крайней мере, так ясный довольно канал проведения определенных ценностей, так сказать, в общественную и политическую жизнь, потому что сейчас у церкви оказывается несколько двойственное положение. С одной стороны, вроде бы она не участвует в политике напрямую, но с другой стороны, понятно, что практически большая часть того, о чем говорят, по крайней мере, официальные представители иерархии, да и вы вот в том числе, очень часто, очень тесно увязана с политикой. И многие поэтому и говорят, церковь занимает очень такую, ну, удобную для себя позицию, что вроде бы официально она не в политике, но на самом деле, по сути, она в политике присутствует, причем в основном на стороне власти. Вы ощущаете такую двойственность?
Видите ли, в чем дело? Все-таки я думаю, что надо больше говорить о том, что церковь – это не только люди в рясах, да? Это люди, в том числе участвующие в деятельности разных политических партий. Другое дело, что партии вообще в российском обществе имеют не самую хорошую репутацию и не самый хороший индекс доверия. Вообще, нравится это кому-то или нет, особенно нашим западным коллегам, в этом сознании российского народа более естественно людям отзываться на идею народа как целостности, чем на идею партии как балансирующую разные интересы систему сил политических, общественных сил. Но не нравится партия у нас народу как явление. Особенно еще потому, что все время была одна партия, которая не была партией, которая была, собственно, идеологическим элементом государственного организма. Сейчас, по-моему, все-таки доверие людей к самой идее политических партий, оно не самое великое. Я думаю, что церковь должна предлагать, а в том числе церковь через мирян, политиков, должна предлагать обществу определенные цели, определенные ценности, определенные идеи не через собственную партию, а через то, чтобы влиять на все партии, а в итоге на политическую систему, которая все-таки воспринимается народом как нечто целостное.
Ну вот если коротко, буквально в трех, там, четырех пунктах, какие это должны быть ценности? Ну именно в их, если хотите, политическом воплощении.
Конечно, свобода, конечно, единство народа. Конечно, солидарность, конечно, самоограничение, жертвенность, служение народу, служение стране, власть как служение, а не как повод денег где-то урвать. И многое другое. И самое главное, что сегодня недостаточно только продекларировать эти ценности. Очень важно пропагандировать, в хорошем смысле этого слова, примеры жизни по этим ценностям. Вот ты видишь честного политика, честного бизнесмена, честного педагога, врача, еще какого-то человека, который исполняет свой долг. Расскажи о нем другим через те же СМИ, через ту же культуру.
Ну что ж, на самом деле мы еще поговорим во второй части о связи церкви с политикой. Я думаю, что мы поговорим еще о других проблемах, связанных с Русской Православной Церковью. Конечно же, мы поднимем вопрос, которые очень часто поднимаются, это насколько церкви приличествует роскошь или просто что-либо богатое. Ну, так или иначе, есть много вопросов. Сразу после сводки новостей мы их зададим. Отцу Всеволоду, не отключайтесь.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге на выборах в округе Петровский задержан бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Как сообщили в МВД, политик обвиняется в попытке подкупа избирателей. В двух муниципальных округах города сегодня проходят выборы, в которых участвует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В Сунжинском районе Ингушетии в воскресенье при обстреле снайпером поста внутренних войск ранен военнослужащий. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В Дагестане задержан предполагаемый пособник боевиков, находившихся в розыске. Как сообщили сегодня Интерфаксу в правоохранительных органах, у подозреваемого местного жителя изъяты пистолет и патроны. Возбуждено уголовное дело. В больнице сегодня скончался второй пострадавший от смерти в Благовещенске 31 июля. 42-летний мужчина получил тяжелые травмы и все это время находился в состоянии кома. В результате природной стихии пострадали более 20 человек. Южные районы Израиля сегодня вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа, о пострадавших не сообщается. По данным палестинских источников, израильские военные арестовали в воскресенье более 100 членов палестинской группировки «Хамас» на западном берегу Иордана. Главный прокурор Ирана Аббас Джафари Далат-Абади подтвердил в воскресенье обвинительный приговор двум американцам, осужденным по обвинению в незаконном переходе границы и шпионаже. Шейн Бауэр и Джош Феттл были приговорены к 8 годам тюрьмы. Президент Йемена Али Абдалла Салих, с июня находившийся на лечении в Саудовской Аравии после ранения, намерен 24 августа вернуться на родину. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония поминовения 77 погибших при двойном теракте 22 июля.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович, и у нас в студии председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию церкви и общества отец Всеволод Чаплин. Вопросы ему задают обозреватель «Коммерсант ФМ» Константин Эггерт и московский корреспондент газеты «Берлинер Цайтунг» Кристиан Эш. Я хотел до того, как мы погрузимся, скорее всего, все-таки в все эти вопросы, связанные с жизнью Русской Православной Церкви, от вопросов роскоши до вопросов, в принципе, передачи собственности, это такая целая эпопея последних двух десятков лет, я еще хотел задать вопрос в продолжение тому, что спросил Кристиан в первой части программы. Хорошо, что вы упомянули в ответе на его вопрос Грузию. Вот происходят очевидные и довольно активные контакты между русской и грузинской церквями. Все-таки насколько эти контакты тесные, к чему они сейчас приводят, есть ли какие-то очевидные плоды, и как вам кажется вообще вот в этой сфере можно ли начать мирить?
Самый главный плод – это поддержание общения между церквами и в каком-то смысле между народами, между верующими людьми. Я не думаю, что церкви могут предложить какой-то политический выход из ситуации. По-моему, этим особо и не занимаются те, кто ведут наиболее активные переговоры между русской церковью и грузинской церковью. Но важно, чтобы, несмотря на все политические процессы, которые пока имеют достаточно тупиковый характер, я считаю, в отношениях России и Грузии, не рвалась бы духовная связь между народами, не становились бы народы врагами. У нас очень часто бывают представители грузинской церкви, один из них читает лекции в Москве, один из митрополитов, второй занимается ученой деятельностью в Москве. Наши люди туда ездят достаточно активно, паломничают, как правило, простые верующие, но есть и священники, есть архиереи, которые бывали в Грузии. И вот сам факт присутствия, например, в Тбилиси русских священников и в Москве грузинских архиереев, как мне кажется, важен для того, чтобы народы не стали врагами. Это очень просто сделать народы врагами. Особенно если включается религиозный фактор. В свое время в контексте армяно-азербайджанского конфликта была опасность сползания его в трясину межрелигиозного конфликта, потому что в начале 90-х годов начинались разговоры о том, что нужно бить армян или азербайджанцев, потому что это религиозные враги. И вот в этих условиях очень важно было, чтобы патриарх Армении и глава мусульман Азербайджана встретились, они встречались несколько раз в Москве, потому что даже вот эта картинка и заявление о том, что не надо включать религиозный фактор в этот конфликт, были важны. Это также важно в контексте отношений не только России и Грузии, как политических систем, как государств, но это важно в контексте отношений между народами.
Константин Эггер, пожалуйста.
Если развить этот сюжет грузинский, есть две темы, которые в последнее время прозвучали в средствах массовой информации. Одна – это конфликт в Абхазии вокруг, так сказать, местных и присланных, значит, священников, вообще желание абхазских верующих и служащего там священства иметь как бы свою абхазскую церковь. И второе – это история с тем, что как раз конкордат, соглашение между государством и церковью, заключенное в период еще правлении Шеварднадзе, было, ну, скажем так, подправлено грузинскими властями в плане расширения прав других конфессий. Какова ваша реакция на вот обе эти истории, на абхазскую и на то, что случилось с грузинской церковью в политическом контексте?
Две очень большие, конечно, темы. Обеими я не занимаюсь, кстати, поэтому мне здесь сложно выступать.
Приходится говорить за церковь.
Официального комментатора. Но очевидно, что в Абхазии есть некая каноническая проблема духовного руководства верующими этих народов. Это каноническая территория Грузинской Православной Церкви, что мы очень хорошо знаем. Да, наша церковь выступает за нерушимость канонических территорий везде, будь то Иерусалим, будь то Грузия, будь то Украина, будь то Африка. И я думаю, что в этом случае нам очень важно быть верными тем принципам, которые мы отстаиваем во всех контекстах одинаково. В то же самое время очевидно, что там сегодня нет и не может быть прямого управления со стороны грузинской церкви, потому что грузинское духовенство там не пользуется, мягко говоря, позитивным приятием. Может быть, могут быть найдены какие-то временные схемы, в частности, связанные с тем, что в этом месте может быть духовенство, которое какие-то временные канонические имеет договоренности и с грузинской церковью, и внутри самой вот этой группы. Может быть, просто надо сделать так, чтобы в грузинской церкви были бы равно уважаемы люди разной политической ориентации, и в том числе люди, которые считают, что абхазский народ – это самостоятельный народ, который имеет свою государственность и сами являются этническими абхазами. Как известно, в грузинской церкви очень мало рукополагали абхазов даже в советское время, и не было рукоположено ни одного южного осетина. Может быть, будут какие-то еще выходы, но очевидно, что нынешняя ситуация является очень и очень странной с канонической точки зрения. Служат священники, которые не являются клириками своей церкви, то есть той церкви, каноническую территорию, которая в том числе составляет Абхазия, а между ними есть определенные противоречия. Часть из них объявила о создании некой новой структуры. Если я правильно знаю, за создание этой структуры голосовали в том числе люди, не являющиеся христианами, даже не крещенные люди, да, и таким образом возникла довольно абсурдная с канонической точки зрения ситуация. Время, конечно, все лечит, но мне хочется надеяться, что будут найдены какие-то пути, которые бы помогли грузинской церкви восстановить там канонический порядок, и помогли бы всем желающим в этом восстановлении участвовать, в том числе местным абхазским священнослужителям, действовать там, заниматься там пастырской работой, не нарушая канон, на основании которых строится церковная жизнь. Но вторая большая тема, это у нас была тема, если можно, напомните, пожалуйста.
Если говорить о конкордате, который был поправлен правительством Саакашвили...
Он не был поправлен. Он не был поправлен. Я по этому поводу очень подробно говорил с одним из грузинских митрополитов. Был дан статус юридического лица публичного права тем религиозным организациям, которые присутствуют законно хотя бы в одной стране члене Совета Европы. Но это никак не поменяло соглашение, которое есть между грузинским государством и Грузинской Православной Церковью, и которое имеет как бы специальную ссылку в Конституции, то есть является частью конституционного права.
Кристиан Иш, пожалуйста.
Совершенно другая тема. Государство передало ряд памятников культуры бывшего церковного имущества в руки церкви. Меня интересует особенно вот этот спор, который был в Калининградской области. Там целый список был, памятников был передан Русской Православной Церкви. И самый для меня удивительный факт – это то, что церковь хотела и получила вот эти орденские замки, например, как в городе Черняховске, в бывшем Инстербурге. Я просто до сих пор не понимаю, зачем церкви этот замок, почему он считается бывшим церковным имуществом, хотя это просто замок рыцарей. И что вы будете, что вы собираетесь там делать? Какие планы?
Это был все-таки орденский замок, то есть это было частью вот такого религиозно-военного образования, которое этим зданием владело.
Так, мягко говоря, не православно.
Да, так вот мне думается, что после того, как бывшая Восточная Пруссия стала Калининградской областью, возникла достаточно ясная для меня ситуация. Религиозное имущество перестало иметь отношение к имуществу тех народов и тех религиозных общин, которые там жили, при всем уважении к немецкому народу, при всей любви к его культуре. Я считаю все-таки, что моральное право тех, кто жил на этой территории раньше, на эту территорию и все, что находилось на ней, было утрачено из-за итогов Второй мировой войны. И поэтому религиозное имущество, находящееся там, оно, в общем, обрело новых владельцев, так же, как и все остальное имущество. Я не думаю, что церковь будет там создавать рыцарские ордена, но как-то, конечно, оно будет использовать эти здания, поскольку там есть большие образовательные церковные проекты, культурные проекты. Ну и, конечно, людям нужны храмы, их там уже, слава богу, достаточно большое количество, но нужно, наверное, чтобы было больше.
Кристиан, но речь же не о том, чтобы передать это немцам, но там, например, замок в Черняховске, там местные русские энтузиасты спасли этот замок, и теперь вместо того, чтобы там возродить какой-то музей, теперь это уже не в их руках. Значит, это спор не как-то, конечно, не спор с немцами, но как просто внутри русского общества идет. И, конечно, вся Восточная Пруссия была собственностью этого Тевтонского ордена до XVI века. А если сказать, что это церковное имущество, потому что это принадлежало этому ордену, тогда можно получить всю Восточную Пруссию в пользовании православной церкви. Но вопрос же в том, денег же нет на содержание таких памятников. Значит, конкретно, какие планы есть, как, что сделать с этими зданиями? Я просто не понимаю ни экономический, ни как бы моральный, ни политический смысл этой передачи.
Будем искать деньги, будем их вкладывать. Я думаю, что, кстати, в тех зданиях, где есть сейчас учреждения культуры, эти учреждения культуры будут создаваться, оставаться и будут действовать дальше. Кстати говоря, именно на этих условиях некоторые здания, в которых располагаются или учреждения культуры, или образовательные учреждения, были переданы епархии. То есть епархия обязалась письменно оставлять в этих зданиях учреждения культуры и учреждения образования на все время, пока они будут существовать. Я не знаю, что именно происходит в замке в Черняховске, но я думаю, что культурная составляющая этого места сохранится, вряд ли кто-то будет там делать монастырь или что-то сугубо утилитарно-церковное. Я думаю, что если там есть энтузиасты, которые помогают восстановить это место, то они смогут взаимодействовать с церковью, чтобы вместе заботиться об этом здании.
Это программа «Лицом к лицу». В ней отец Сеул Чаплин отвечает на вопросы Константин Эггерт из «Коммерсант ФМ» и Кристиан Эш из «Берлинер Цайтинг» ведет программу Данила Гальперович. Очень хорошо, что Кристиан заговорил об имуществе, потому что мне кажется, что вообще проблема обладания церковью каким-либо имуществом — это действительно такая вот мировоззренческая проблема. Она большая, она все время обсуждается в интернете. И я видел вашу точку зрения по этой теме. Вы считаете, что у церкви должны быть иконы в золотых окладах, в иерархии, в таких достаточно богатых одеждах, потому что это способствует укреплению престижа церкви в обществе, где, как, что называется, встречают по отёжке.
Люди всегда все самое лучшее несли в храм и несли священнослужителям. И одежда дорогие, и деньги, и золото для украшения куполов. Я думаю, что это совершенно естественно для верующего человека, а посвящать Богу то лучшее, что у него есть, отдавать средства, даже последние, жертвовать на то, чтобы дом Божий и служители Божии выглядели так, как...
Вы думаете, они жертвуют на то, чтобы служители выглядели?
Конечно, естественно. Людям дарят, священнослужителям дарят и машины, дарят и облачение.
Вот, например, у меня, нет, по-моему, так что люди дарят меня, ради Бога?
У меня нет облачения ни одного, которое бы я сам купил, у меня нет ни одного креста, который я сам купил. Мне это все, естественно, дарят, и очень часто дарят действительно дорогие вещи, потому что на самом деле священнослужитель – это икона Христа, пришедшего во славе, и, значит, именно так воспринимают его люди, и именно на это они жертвуют какую-то часть своих средств. Вы знаете, когда говорят, что...
Я, кстати, не задал вопрос еще.
Да, меня, извините,
в общем,
извините.
Ничего, да, я понимаю, что это вызывает сразу достаточно четкую реакцию, но тем не менее, да, для очень многих людей церковь все-таки канал. Я, наверное, сейчас употребляю очень такие утилитарные термины, но тем не менее канал, через который человек осуществляет, ну, если хотите, свое общение с Господом. И я думаю, что очень многие люди при передаче ценностей, в общем, тоже хотели бы видеть церковь как канал, то есть вполне возможно.
Это канал и образ Божьего Царства, пришедшего во славе и в красоте. Почитайте Апокалипсис, там говорится...
А почему славу и красоту церковь ассоциирует с роскошью?
Почитайте Апокалипсис. Там говорится о том, что Христос во славе будет явлен после второго пришествия своего.
Так я задал вопрос.
В драгоценных камнях, между прочим.
Ну, почему церковь ассоциирует славу и красоту с роскошью?
Так описано Царствие Божие в Евангелии. Там говорится, в Апокалипсисе, в частности, говорится о Христе, пришедшем во славе, и там говорится как раз о драгоценных камнях, о многом другом, что как бы являет образ красоты и славы именно в таких выражениях.
Вам кажется, что и в том обществе, в котором вы одновременно проповедуете самопожертвование и иерархия Русской Православной Церкви и Московского Патриархата пользуется суперсовременными, супердорогими машинами. Иногда мы видим какие-то фантастические облачения. Я уже не говорю о собственности отдельной, которая просто вот желающие исследовать этот вопрос глубоко исследуют. Вам не кажется, что это очевидная двойственность, и вы никогда не сможете ее объяснить?
Абсолютно нет. Тут нет никакой двойственности ни в чем. Понимаете, в чем дело? Самоограничение в церкви тоже существует, и в личном жизни, в личном имуществе ты должен быть беден. Но все, что посвящено Богу, в том числе, кстати говоря, одежда священнослужителя, это должно быть самым лучшим, в том числе, с материальной точки зрения. Священник, особенно архиерей, который является монахом, не имеет обычно почти ничего своего, и слава Богу, что не имеет.
Ну, это мне, честно говоря, напоминает немножко рассуждение о собственности членов ЦК КПСС во времена Сталина. Может, они, конечно, ничего не имели, но ели очень хорошо.
Это точно так же, как работник банка, который может находиться среди огромного количества слитков из золота, не имеет к этому личного отношения. Он может ими любоваться, он может на их фоне фотографироваться, но это никогда не будет его собственностью. Так вот, лучше быть рядом с дорогостоящими вещами и не иметь возможности употреблять их для личной пользы или для наследников, чем всю жизнь бегать за чем-то гораздо менее дорогим, но бегать так, чтобы этому посвящалась вся жизнь человека, например, зарабатыванию на квартиру или на машину. Мне гораздо более жалко людей, которые имеют немного, но ради этого немногого живут, чтобы хоть немножко его увеличить по стоимости или по комфортности.
Кстати, Нагер, пожалуйста.
Тем не менее, есть проблема восприятия церкви, и в последний год, два, три, это восприятие особенно среди, ну, даже не скажу, что обязательно образованной, но, может быть, активной, думающей части общества, становится значительно более нюансированным. Скажем так, кредит доверия, которым обладала церковь как институция, не как, так сказать, тело Христово, так сказать, со всеми верующими, а именно как институция, как иерархия, этот кредит доверия явно истачивается.
Ну, это естественно, потому что прошло 20 лет с тех пор, когда все воспринимали церковь наивно как вышедшую откуда-то мечту о Граде Китеже, который вдруг откуда-то всплыл, и все стали им любоваться.
Ну, вы человек, который говорит публично от имени церкви, общаетесь с обществом, вас беспокоит вот эта тенденция? Ведь очень много среди тех, кто критикует церковь сегодня, людей, которых, ну, я не знаю, как любая организация, да, если даже так скажем, светски, хотелось бы, наверное, иметь на своей стороне, а не по ту сторону баррикад. А вот количество людей увеличивается. Пусть вы сказали, их там, может быть, несколько десятков тысяч, но они есть, и это видно, что к церкви все больше и больше вопросов. Вас беспокоит это?
Это естественная тенденция, как и должна была пройти в свое время мода на религию, которая прошла в 90-е годы, точно так же должно было пройти и романтическое восприятие церкви, которое имело место последние два десятилетия. И ответ на это должен быть очень простой. По плодам их узнаете, и говорит нам Священное Писание, значит, люди должны являть хорошие плоды своей церковной жизни, не только в смысле внутрицерковной деятельности, но и в смысле христианского влияния на ту же политику, на ту же экономику, о чем мы сегодня говорили.
А мне кажется, что существует очень опасный баланс. И то, что сейчас сказал Константин, это очень важно в этом балансе, что, с одной стороны, активная, думающая, критически мыслящая и очень часто верующая часть общества критикует конкретную организацию, а именно Московский Патриархат Русской Православной Церкви, а с другой стороны, в том же самом обществе есть огромное количество людей, которые носят кресты просто так, которые называют себя верующими, не исполняя ничего из того, что предписано верующим. Более того, мы знаем кучу надгробий над павшими бандитами, у которых кресты были, ну, гораздо заметнее, чем ваши, или хотя бы сравнимы. Вот. Просто отец Сёла сейчас сидит, естественно, в своем облачении, и на нем крест. Да, красивый, очень такой какой-то хороший крест.
Очень, кстати, вот дешевый. Я не думаю, что он стоит больше $100, между прочим.
Вот и померили мы стоимость креста в долларах на Руси. Так вот, все-таки, вот этот баланс в активной части, которая теряет доверие, и вот этого пустосвятства и совершенно очевидного подхода к церкви как к абсолютно языческому какому-то вот месту, куда либо с жалобой так прийти.
Так. Да, есть гораздо большее количество разных групп населения, которые имеют разные ожидания от церкви. Есть какое-то количество молодых людей, которые считают себя ущемленными как русские, и этим людям тоже нужно дать ответ на их вопросы. Есть большое количество людей пожилого возраста, которые очень одиноки и которые свои имеют ожидания от церкви. Есть действительно люди, которые считают, что христианство и православные обряды – это некое ебесплатное приложение к бизнес-деятельности или чиновнической, да, деятельности, но если бы эти люди не имели внутренних душевных проблем и вопросов, они бы все-таки в церковь не пришли, а я знаю, что эти люди приходят часто без всяких телекамер, без всякой общественности, искренне помолиться. Может быть, не очень умело, может быть, о чем-то, что им не нужно на самом деле. Очень часто люди молятся не о том, что нужно, а молятся о том, что не нужно. Но, тем не менее,
молятся искренне. Я спросил специально об этом балансе.
Есть. Понимаете? Так вот, это баланс не между двумя, а между несколькими десятками общественных групп. Понимаете, в чем дело? Интеллигенция, критически мыслящая, одна из них, одна из многих десятков групп. С ней, конечно, нужно вести диалог, но надо смириться с тем фактом, что есть определенное количество людей, которые и всегда будут ругать все, любую власть, любую религиозную общину, любое сильное известные СМИ, особенно телеканалы, любого министра образования, потому что они лучше всего разбираются в школе. Да, эти люди есть, с ними нужно вести диалог, с ними не нужно ругаться, но надо иметь в виду, что какая-то часть этих людей не будет довольна ничем никогда.
Ну, понимаете, какая штука? Мы же не говорим. Кстати, это такой очень известный прием. Эти люди будут всегда всем недовольны.
Ну, были люди, которые рисковали церковь за то, что ее слишком мало в жизни общества. Сейчас эти же самые люди говорят, что ее слишком много.
Хорошо. Последний вопрос, Кристиан, пожалуйста.
У нас теперь годовщина путча 91-го года. Я просто хотел спросить, вот со стороны церкви, как вы отмечаете вот эту годовщину, какие мероприятия вы планируете?
Размышлениями, выступлениями, попыткой проанализировать то, что происходило за последние 20 лет. Ну и ожидается, что будет совершена панихида на месте, где были убиты три молодых человека во время известных событий. Я думаю, что я на этой панихиде буду, по крайней мере, приглашение получил. Но, конечно, это время для таких вообще серьезных дискуссий на тему того, как мы прожили 20 лет и куда нам идти дальше.
Не могу не спросить совсем коротко. Мы с вами ровесники, и мы были тогда довольно молодыми людьми. Вы помните свое восприятие этого события, этих трех дней?
Ну, в общем, восприятие было положительное, поскольку было видно, что воля народа определенно направлена против советчины. Люди устали от диктатуры КПСС, люди стремились освободиться от скорозной власти партийной системы, и было понятно, что остановить это движение людей уже невозможно, хотя некоторые считали, что сил у тогдашней власти было достаточно. В любом случае, мне кажется как раз очень важным, что вот этот народный порыв закрепился в сознании людей как освобождение от тогдашней тирании. Да, потом было много потерь. Да многое, что было сделано после этого момента, наверное, нужно было сделать иначе. Но то, что люди абсолютно точно не желали оставаться в советской действительности, а я ее всегда считал чужой вообще с детства, да, достаточно сказать, что «Радио Свободы» я слушал с 8 лет. Вот поэтому то, что произошло, было естественно и было правильно.
Здесь могла бы быть ваша реклама, а будет наша.
А вот так.
Константин, последний вопрос очень короткий.
Очень короткий и вопрос, короткий и он ответ. Очень стандартный, он его часто задают, и тем не менее он очень такой журналистский и фактологический. Скажите, вы ожидаете все же в ближайшие годы, скажем так, возможности встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла?
Да, этот вопрос, конечно, очень часто задающийся. Вы знаете, что я не знаю. Тем более, что я сейчас не занимаюсь диалогом с католической церковью, этим занимается отдел внешних церковных связей. Все, наверное, возможно, если нам удастся найти общий язык по тем сложным темам, которые разделяют сегодня наши церкви. Это тема имеющих место случаев в миссии католиков среди православных и тема Западной Украины, где все-таки каноническая и православная церковь сегодня находится в ограниченном общем положении, и как мне кажется, для исправления ситуации греко-католическая церковь могла бы сделать побольше.
Ну что ж, на этом этот выпуск программы «Лицом к лицу» заканчивается. Большое спасибо, отец Всеволод, за ваш приход. Спасибо за, собственно, то, что вы отвечали на самые разные вопросы, наверняка не всегда приятные. Спасибо моим коллегам за их вопросы. А звукорежиссер этой программы Валерий Пройдаков и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, уважаемые радиослушатели, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».